Николай Савоник, Жнец. Глава 1. Жнец. Глава 1. Путь к горе и цена выбора. На могучей горе стоит старый-старый лес, который практически касается небес. Ветви друг с другом сплетены, будто богатыри взялись за руки и стеной стоят. И нет в лесу живой силы, только мрак да тьма. Всяк, кто пытался гору покорить, на ней и оставался. А если гору покорил, то лес поглотил. Никто живым оттуда не вернулся. В старой книге есть писание одно, что гора – это ворота, в которые нет ходу живому. Лишь жители среднего мира ходят туда. А кто создал ворота, не сказано. Прошли года, книга истрепалась на полках хранилищ, пока не попала в руки богатыря пытливого ума. Книгу прочел он, и что-то прям толкнуло его гору найти, ведь может и правда есть она. Собрал команду с большим трудом, причем потратив много времени. В книге описывалась гора и на ней лес. Таких гор оказалось к тому времени немного, причем практически все были исхожены. Только пару оставалось проверить. И вот они выдвинулись. На первой горе все прошло нормально. Пара находок позволила получить доход, но команда энтузиастов разбежалась. Прошло еще пару лет, когда удалось собрать желающих прогуляться. И вот стоят они у подножия горы. А гора прямо уходит в небеса, в облаках вершина. Вот день в пути, нет ни единого намека о тропе. Пробираются сквозь чащу, бурелом, да еще и крутой подъем. Второй день пошел, и прямо с утра не нашли одного члена команды. Полдня искали, и ничего, ни единого намека и следа. Долго не знали, что делать, но потом коллективно решили, что он вернулся домой. Пошли дальше, но шаги давались так трудно, что мы продвинулись всего на десяток или того меньше метров. Ночью поднялась такая ужасная погода, что все вокруг летало, и не видно было ни черта. Хотя в то самое время он-то и был рядом, как я потом догадался. Наступило утро, и опять нет людей. Ну, тут даже не стали искать, сразу решили, что ушли. Я достал книгу и пытался хоть что-то найти про тропу или подобие. Идти было невыносимо, и в какой-то момент стало видно, что как будто тропа что ли проявлялась. Все как-то ожили, силы появились, и гора стала поддаваться, метр за метром. Ночью еще пропали люди, хотя днем они, наоборот, рвались вперед. И вот, спустя грады потов, мы оказались возле чащи леса. По всем климатическим параметрам, тут не мог расти такой лес, но он был и стоял передо мной. Решили, что в лесу ночевать будет лучше, и пошли вперед. Зайдя на пару метров, почувствовал запах, которого я в жизни не ощущал, и от него по телу прямо внутри что-то стало меняться. В глазах помутнело, пытаюсь сказать, а голоса нет. Чувствую, что меня просто выворачивает наизнанку, и кровь готова хлынуть из вен. Сколько меня так крутило, не знаю, но очнулся я, когда солнце стояло над головой. Вокруг меня ни души, только лес и палящее солнце. По ощущениям, что-то изменилось. Собрал силы и двинулся вперед. Шагать стало легко, и как будто лес ветви передо мной раздвигал. Пройдя долгое время, я понял, что солнце стоит на месте, а жара давит неимоверно, несмотря на высокий лес. И вот передо мной появилась изба, я даже протер глаза дважды. Открываю дверь, а за столом сидит человек в одежде, какую я в музее видел. «Здравствуй, путник, проходи, присаживайся». Прошел. Присел на что-то вроде скамейки, но так удобно. Ну что, трудно было? Страшно, а все равно пришел. Итак, отпустить тебя не могу, но и держать тоже. У тебя есть два варианта: жить и знать, как созреет урожай, ты вернешься, или просто идти на упокой, как все, кто с тобой шли. Но учти, дороги обратной нет. Я долго думал, что это бред, и вот-вот очнусь от того, что на меня льют воду. Но этого не происходило. Я думаю, что жить лучше в моем случае. Ты точно решил? Проговорила чуть ли не крича женщина. Да. Ну тогда подпишем соглашение. Развернувшись, махнула рукой. На столе появились лист и какой-то непонятный для меня предмет. Я в шутку кровью будем подписывать. Ей чем же еще услышал в ответ. Ну, давай руку, не бойся. Вот и все, достаточно капли. Я посмотрел на лист, как моя кровь на нем растекается.